Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 578 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от тем образовательных и в некотором роде исторических мы переходим к темам более праздничным. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Собственно, мы поговорим о самых интересных национальных праздниках на нашей планете. Потому что люди чего только не празднуют. Например, ты знал, что есть праздник туркменской дыни во второе воскресенье августа?
Праздник туркменской дыни?
Что надо? Сапармурат Ниязов, покойный, как сообщается, возвеличил вкусную дыню, учредил в ее честь праздник и даже книгу написал о величии туркменской дыни.
Неплохо.
Да, одних только дней независимости на планете огромное количество. Даже одно время был день независимости России летом, пока наконец-то не спохватился и не задал себе резонный вопрос, от каких же это врагов и оккупантов мы, собственно, завоевали независимость.
Его срочно
переделали в просто День России, как бы такой общенациональный.
Independence Day.
Да, уж это как-то очень плохо звучало, Independence Day. Поэтому его пришлось переименовать.
Да. Но перед тем, как мы погрузимся в праздничные темы, давай, думаю, напомним про твое выступление живое.
Да, вот уже скоро, 23 ноября, ожидайте в Москве на территории уже знакомого нам ритм-блюз-кафе, что за библиотекой имени Ленина, совместное мероприятие с Ethnic Board Games в лице Дмитрия Пашкова. Двойная лекция на 2 часа с небольшим будет от него и от меня на тему игр, в которые играли бояре, купцы, сарацины и мандарины всевозможные в древности. А я постараюсь объяснить, каким образом из этой почвы произросло современное богатство по борьбе с азототом, построению поездов, городов и всякого такого. 23 ноября это суббота, так что приходите к 14 часам, билеты на mediomoda.ru. Разумеется, будем заодно и играть в аутентичные игры. Я обещаю со всеми желающими тоже поиграть.
Замечательно. Ну, а теперь давайте непосредственно к праздникам. С чего же, думаю, да, начнем?
Ну, праздник — это вообще достаточно древнее и, так сказать, издалека идущее явление, которое начало складываться примерно тогда же, когда человеческая культура начала осваивать календари. Потому что отличительная черта праздника именно в том, что он имеет какую-то регулярность. А не просто устраивается по желанию левой пятки, что отличает его от частных вечеринок всяких. Ага. Как правило, праздники учреждаются в честь каких-нибудь духоподъемных и веселых событий, хотя есть довольно много праздников. У евреев что не праздник, то все какие-то трагедии и прочие неприятности из прошлого. Но может быть и может наблюдаться и такая, знаете, характерная цикличная привязка у праздников. Мы сегодня поэтому для того, чтобы это подчеркнуть, постарались упоминаемые праздники распределить по типам. Потому что когда человеки доросли до календаря, они обратили внимание, что год делится на сезоны, да, на месяцы, изначально лунные, да, потому что как, когда полнолуние и новолуние, вот, это месяц и прошел. На годичный цикл обращения солнца и, соответственно, есть определенная продолжительность дня и ночи, характерная для каждого дня в конкретных широтах. Соответственно, они подметили, что существуют дни равноденствия осеннего и весеннего, когда осенью нарастает ночь. Она занимает 12 часов из 12 часов, да, как и день. А весной, наоборот, нарастает день. И, соответственно, есть дни, в которые самая длиннющая ночь в конце декабря. Да, и самый длинный день в начале июня. Вот к этим, приблизительно этим моментам в году многие праздники привязаны, если мы на них посмотрим. Тут надо, правда, понимать, что календари, в том числе там лунные и лунно-солнечные, они отличались не очень высокой точностью, из-за чего многие древние религиозные праздники празднуются по принципу не конкретной даты или вычисления конкретной даты в конкретный год, либо по признаку там третий вторник сентября условный. Да, так вот, таким образом, праздники мы сегодня делим на сезонные, то есть весенние, летние, зимние, осенние и отдельные, про которые тоже стоит упомянуть. Весенние праздники, как ты думаешь, чем обычно характеризуются?
Какой-нибудь, наверное, так сказать, воскрешение какое-нибудь из зимних снегов. Какие-нибудь да. Цветочки там, всякие листочки, и вот это все. Кролики
да,
пасхальные
начало
скачут.
Начало сельскохозяйственных работ там, и тому подобное. Да, все радуются, воскресают там и так далее. Поэтому действительно, да, к весенним праздникам можно с полным, так сказать, правом отнести, например, иранский Навруз. Это у них одновременно праздник прихода весны и Нового года, просто потому, что у них календарь был такой, начинающийся с весны. И изначально он был праздником зороастрийским. Но после того, как зороастризм пришел в полный упадок современный, Навруз не отправился следом за ним и продолжает отмечаться в странах, так сказать, иранской сферы. Вот, начиная там от, собственно, Ирана, кончая некоторыми регионами Индии, Таджикистаном, Турцией, да, вот, в европейской части, в Албании, например, его отмечают. Да. В некоторых регионах России, где живут иранского или тюркского происхождения народы, например, курды, кстати. Курды много где живут, и они празднуют. Правда, не везде им это разрешается. Например, в Турции Навруз разрешили праздновать только в 91 году. Это как бы было, с одной стороны, частью кемалистской идеи разрыва с прошлым, но до сего дня это задержалось, потому что это в первую очередь в Турции праздник именно курдский. И да, какие курды? Где курды? Ну, нет, ну, никаких.
Вы, кажется, поэтому говорили про каких-то курдов.
Да. По той же логике, например, в Сирии будешь много праздновать, то там до сих пор запрещается.
Понятно.
Да, праздники в разных регионах отмечаются по-разному, но в целом, да, это такое вот сочетание праздника весны, как бы весеннее равнодействие с новогодней тематикой, определенной, как бы, такой вот, как делаются всякие, загадываются желания на будущий год, да, ставятся всякие цели, даются клятвы и обещания. Что-нибудь хорошее делать, наконец. Вот с Нового года начнем.
Да.
Значит, всякие там празднования, связанные с огнем, горят всякие костры. Потому что в зороастризме вообще священный огонь был очень важной частью как бы богослужения и вообще традиции. По этой причине до сих пор сохраняется. В основном на всяких возвышенностях разжигались костры. В старые времена это означало победу доброго бога Ахуры Мазды над злым Ангараманью. Вот, или некоторыми там положительными героями, именно отрицательными. Вот, и проводились всякие, например, там, праздничную уборку. Там всякий мусор выметать, платить по счетам, кстати. Красить яйца, между прочим, во многих регионах, да. Употреблять некоторые праздничные блюда, сумаляк так называемый, особенно распространен. Такой суп. Он очень простой, и считалось, что как бы его там ели в условиях там войны, беды и прочего, и на этом спасались. Вот таким образом, собственно, и продержались. Есть разные другие праздничные блюда. Например, казахи едят так называемый наурыз-каже, как бы новогодний суп практически буквально. И кроме того, в разных традициях существовала и как бы манера проводить нечто вроде карнавала такого, на которое избирать наврусского падишаха. Это шутовской царь такой.
Ага.
Да, то есть тем выбирали там, как правило, какого-нибудь там бомжа там, или дурачка, или какого-нибудь, в общем, странного товарища. Ну, или просто там самого веселого там какого-нибудь, чтобы он его там, ему воздавали всякие почести шутовские, а он там объявлял всякие идиотские указы, короче, для смеха. Вот как у нас был когда-то давно у восточных славян Ярила, шутовской князь такой на празднике весенне-летнего. Вот примерно то же самое и наврусский падишах. В переносном смысле наврусский падишах — это переходный какой-нибудь кандидат, какой-нибудь типа халиф на час, там вот такого вот примерно смысла выражения. То есть, когда кого-то там назначили на высокий пост, он думает, что это его наконец отметили, а это на самом деле просто нужно, чтобы он его немножко попридержал, а потом назначит кого надо. Да. Потом, скажем, в римские времена тоже был праздник Флоралии. Понятно, чему он посвящен. Нужно было везде сажать цветы, делать венки, носить их там на себе и вообще всячески радоваться весне. У кельтов, соответственно, подобную роль играет Белтейн. Сейчас его отмечают обычно на 1 мая. Его очень любят всевозможные викани, всякие колдуи, бабы, колдуи, деды и местные хреноверы западные. Но вообще праздник, да, историчный. Отмечалось, что ирландцы, шотландцы, валлийцы его отмечали, и только постепенно, там, к концу средневековья, он начал замещаться на всякие христианские праздники. Предполагается, что тоже разжигались костры, через которые надо было прыгать для того, чтобы очиститься от зла. Украшали всякие ритуальные деревья лентами, цветуёчками, венками и тому подобным. Вот. И благодаря тому, что сейчас развелось огромное количество всяких там на Западе любителей друидизма и прочего нью-эйджа, вот его в том числе и празднуют. Из близких, но германского происхождения, судя по всему, праздников можно вспомнить Вальпургиеву ночь, между прочим.
Ага.
Которая также известна как значит, ведьмовская или колдовская ночь. Это ночь на 1 мая тоже. Называется именно так в честь святой Вальбурги. Вот. Но, как вы понимаете, Вальбурга никаким ведьмам отношения не имела. Вот, и просто прицепилось название из-за того, что день канонизации к 1 мая приурочен. А как бы народная традиция это осталась прежней. То есть тоже всякие там церемонии с факельными шествиями, попытками отпугивать там всякое зло огнем или громкими звуками, дудением врага, битьем во всякие бубны и тому подобное. У некоторых народов до сих пор разводят костры и прыгают тоже. В других местах, наоборот, считается, что следует прятаться по домам, а открывать только специальным пришедшим процессиям. Типа вот как у нас Коляда выходили зимой, а у англосаксов на Хэллоуин ходят попрошайничать. Вот примерно такая традиция есть на майскую ночь в германских странах. В Италии, кстати, тоже. Видимо, пролезла через влияние Священной Римской империи на них, которые они в средние века теоретически подчинялись. Разумеется, следует вспомнить и Пасху. Тоже характерно весенний праздник, который в христианской традиции является самым главным, даже главнее, чем Рождество. Почему?
Почему? Потому что...
Потому что Христос воскрес, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав.
То есть это важнее, чем то, что он родился?
Да, ну потому что родился-то он как раз с конкретной целью, вот именно ради этого. Вот, также вот поэтому празднуется так. Разумеется, он как бы был еще задолго до христианства, не случайно называется он Пасхой, то есть как Песах вообще изначальный еврейский. И первоначально Песах-то праздновали евреи в честь чего? В честь чего? Того, что, значит... И пошел Моисей и сказал: «Отпусти мой народ». И, значит, в итоге последняя казнь должна была поразить Египет, всякого первенца в земле египетской, от человека до скота. А, соответственно, евреям, чтобы они не попали под раздачу, велел провести обряд. Значит, что им нужно заколоть агнца, тогда, видимо, козленка, и, значит, съесть его, испекая на углях, с пресным хлебом и горькими травами. Ну, то есть, смазал с этим самым, с мацой, короче. Тогда, конечно, была не маца, а, наверное, просто лаваш, лепешки там всякие, ну... Сейчас маца.
С каким-то хлебушком, короче, да.
С, именно с пресным. Не каким-то, да, это важно.
Угу. Вон, а почему между... именно с пресным?
Видишь ли, дихотомия пресные и кислые хлебы – это важный ритуальный вопрос из бог знает каких хтонических времен. Почему вот, например, православная церковь употребляет квасные хлебы для причастия, а латиняне – опресноки, то есть пресного теста. Это, видишь, как важно было, за это можно было попасть на костер там или на кол. Короче, и, значит, помазать кровью агнца на двери, чтобы, так сказать, было видно, что здесь евреи живут. А остальное мясо не запасать, а сжечь. И вот у кого не было крови агнца на двери, тех всех поразило первенца всякого. И тогда только фараон отпустил народ Израилев. И до сих пор вот его, собственно, празднуют. И как бы предлагается именно печеное мясо какое-то на гриле там или чем-то таком скушать в этот день в памяти. А потом, да, пришло к христианам, где наложилось на многие весенние традиции. Вот. И поэтому с Пасхой до сих пор связано много традиций. То есть, например, скажем, Масленица примыкает, так сказать, с точки зрения празднования к Пасхе, потому что Пасху празднуют когда? Ну, во-первых, ее празднуют 40 дней, начнем с этого. То То есть это не просто один день, но, безусловно, есть и самое, как бы, главное пасхальное воскресенье, в честь чего, собственно, день-то и называется. Вот, и, да, должен длиться Великий пост перед Пасхой, когда почти ничего нельзя есть. А вот до Великого поста как раз праздновалась Масленица, которая, по всей видимости, представляла собой переложение еще языческих обрядов, связанных с так называемой Красной Горкой.
Что за Красная Горка?
Это вот день, когда кончалась зима, и с ним как раз связаны были вот эти традиции сжигания чучела зимы, которая сейчас зовется чучело Масленицы, всякие пьянки и гулянки. Вот, она постепенно трансформировалась в Масленицу под влиянием православия, и, соответственно, предполагалось, что на Масленицу надо вкусно жрать. Вот, есть даже термин «всеядная неделя». Не в смысле, что все становятся всеядными в биологическом смысле.
Да.
В смысле, что можно есть даже в дни, которые традиционно постные.
Понятно.
К этому же примыкают, например, традиции прощенного воскресенья, вот, которого нет у западных, например, то, что надо ходить и всем все прощать. Вот как раз это такие весенние обычаи, ну и прочее. Строительство всяких там снежных крепостей как раз с той поры пошло. Катание с ледяных гор на всяких там холстинах, рогожках тогда. А сейчас на картонках, сжигание Масленицы, посещение родственников, всякие там карнавального вида развлечения, типа состязаний всяких там борцов, кулачных бойцов, залезание на столб, на вершине которого всякие подарки привязаны. Вот, короче, такой вот тоже характерный весенний праздник, только что он празднуется как бы как конец зимы, а не столько начало весны. Для весны у восточных славян были свои всякие праздники, связанные с Первомаем, которые, так сказать, потом в Советском Союзе на как бы Первомай, собственно, и перешли. То есть, помните, да, как все ходили с
транспарантами.
С транспарантами, да. Вот, всякие парады проводили, махали флажками, дудели во всякие там рога, всякие там речи произносились, солидарность с трудящимися поминали, носили транспаранты с лозунгами в стиле «Советскую милицию в космос», вот, всякое такое. Сейчас оно у нас превратилось официально в праздник весны и труда по правительственному постановлению. Так да. Вот и до сих пор существует.
Ну, как ни странно, праздником весны, труда и всякого такого оно является не только в России, но и в том числе в Швеции.
Ну, просто потому что оно изначально им являлось, да. А про советскую милицию в космос это уже потом задним числом приделали.
Да, как у нас, как мы увидим дальше, это случается регулярно.
Да, это случается как бы действительно регулярно, вот как там... Я помню, у Гоблина была смешная сатирическая заметка на этот счет про то, значит, как там после праздника, напившись по этому случаю, значит, все искали, где бы отлить, вот, пристраивались там в центре города к дворцам русской знати и мочились, размывая бесценные фундаменты едкой коммунистической мочой. Ну, это он веселился над антикоммунистическими, видимо, какими-то писаниями. Короче, сейчас все это к празднику труда, и весны, и шашлыков, и поездок на дачу, и вообще того, что можно, наконец, всем отдыхать, а на работе говорить, что ну, чего вы хотите, майские праздники.
Давайте после майских.
Да, давайте после майских. Значит, в более степной зоне для празднования весны есть специально предназначенный праздник Сабантуй. Называется он у разных народов по-всякому. Вот, например, у этих самых, у чувашей Акатуй, а не Сабантуй. Они тоже тюрки, но у них более архаичный язык. Вот.
Имеет почему... ли это какое-нибудь отношение к котам? Акатуй.
Нет, это Акатуй.
Не котуй, понятно.
Туй это просто праздник, гулянка имеется. Про то, что там за Акат, я уж не знаю. Вот, я не настолько силен в тюркских языках в этом смысле. Короче, предполагается, что все сходятся, как кочевые, так и не кочевые. Начинают всякие пляски и прочие, состязания, значит, конников, которые хвастают своим, значит, мастерством стрельбы из лука, борьбы... А в остальном, в общем, все как у всех, то есть лазают на шест, устраивают всякие там бег в мешках, выигрывают призового барана, вот, и должны уносить его на плечах, значит, чтобы съесть всякие там прочие такие мероприятия. Ну, в общем, весенний веселый праздник, очень-очень приятная вещь. Вот, на как бы на такой. На такое отдохновение весной как раз все ходят смотреть, участвовать и так далее. А у народов Тхеравады, а также у других буддистов, я имею в виду Махаяны, например, есть весенний праздник Весак, который сейчас также известен просто как день рождения Будды. Китайцы, например, его обычно так называют просто. Или просто день Будды. Короче, предполагается, что в этот день отмечается как бы символическое рождение, просветление и смерть Будды. Понятно, что это было не в этот день и не в один день, разумеется, это просто для, как бы, так сказать, в организационных целях. По лунному календарю устанавливается, поэтому точно определить, когда он, так сказать, будет не как бы загодя нельзя, но обычно там на год вперед предсказывают. Вот, предполагаются, значит, праздничные мероприятия, как религиозные, так и такие как бы домашние, светские. Предполагается в разных странах, что нужно давать милостыню, оказывать помощь там всяким больным, бедным и так далее. Вот. Размещать всякие цветы и венки. Это как бы символ того, что цветы вот подцветут, но потом они засохнут и как бы все бренно. Возжигать благовония и свечи. Вот. В некоторых местах полагается не кушать мясо и не работают всякие буйни и мясокомбинаты в честь этого дня. Во многих местах специально покупают птиц и выпускают их на волю. Правда, есть страны, в которых это строго запрещено, потому что выпущенные орды птиц носятся, везде гадят.
Все вот, жрут.
Убиваются об стекла. Короче, получается совершенно не то, что предполагалось.
Угу.
Проводят парады. Вот. Приносят приношения, значит, к храмам. В Японии дети ходят вроде как колядовать тоже в всяких традиционных нарядах. Короче, в общем, такой тоже такой благой весенний праздник, в которой предполагается, что все будут чувствовать единение и духовный подъем. Кстати, про птиц я забыл. Есть еще вариант другой. Покупать рыб и выпускать рыб. Это несколько попроще и не грозит последствиями, поэтому многие делают вот
любопытно,
так.
Любопытно. Я не знал. Про птиц я знал, про рыб нет.
Ну, в тех, во всяких островных странах, или где там... в бассейне Меконга, в Мьянме, например, распространено в том числе выпускание всяких рыбов
Понятно.
Да, значит, но весна, конечно, не вечная, наступает лето. Летом обычно праздники всякие такие, посвященные приятной погоде, так сказать, хорошим условиям жизни, многолюдию, нарождению новых людей и так далее. Вот, например, в Риме праздновали Аполлинарии в честь бога Аполлона. Праздник, поскольку Аполлон связан со всяким там солнечным светом, искусством, всяким таким, да, хорошими, короче, вещами.
Да, да, хорошие, правильные вещи.
Вот, и его, соответственно, обычно летом праздновали. Вы только учитывайте, что когда я говорю, что римляне что-то праздновали там 6-13 июля, учитывайте, что из-за идиотского римского календаря до Юлия Цезаря у них 6-13 июля могло быть где-то в районе февраля там.
Установить затруднительно, когда он конкретно был у них.
Дело в том, что у них, да, был високосный месяц целый, который вставлялся периодически. И в, как бы, в произвольном количестве. И вот вставлять его или не вставлять решала специальная комиссия. А эта комиссия могла, и обычно так и делала, преследовать свои личные корыстные цели. Ну, например, если они кому-то были должны, они тут же старались носовать побольше месяцев, чтобы подольше не платить.
Да.
Вот. И, соответственно, когда наступал самый период Аполлинарии, они начинали устраивать всякие игры, состязания в цирках, проводить жертвования богам. Вот, и приносить всяких животных там в жертву, раздавать милостыню всяким там плебеям. Обязательно нужно было все двери настежь держать. Типа никто ни от кого не запирается. И проводились массовые мероприятия по кормлению всяких тоже плебса на улицах за казенный счет.
Чтобы атмосфера праздника была у всех.
Да, 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 именно так. В странах германо-скандинавской традиции отмечается Мидсоммер, например.
Да.
Вот. Он как же шведы этот самый Мидсоммер празднуют.
Да, да. Ну, Мидсоммер, понятно, почему Мидсоммер, то есть посреди лета считается, отмечается он в конце июня. Изначально он отмечался, например, в Швеции 24 июня. Понятное дело, праздник христианский в Швеции. Ну, и понятное же дело, что христианским он стал далеко не сразу, а его еще и праздновали до того, как в Швецию пришло христианство. Ну, и вообще, в принципе, в Скандинавию. С 1953 года, это я с удивлением узнал недавно, праздник этот перенесли на ближайшую к 24 июня субботу. И вот теперь он отмечается таким вот образом. То есть сам праздник суббота, пятница тоже нерабочая, и чаще всего люди не работают в четверг. То есть на Мидсоммер обычно у людей 4 выходных. То есть там бывают половинные дни у кого-нибудь в четверг, но чаще всего никто не работает. И Мидсоммер этот является, по сути, таким вот прологом к началу отпускного сезона. Потому что после Мидсоммера это вот примерно как в России, давайте после майских. Да? То есть, вот, значит, майские там, получается, больше недели, да, и вот Мидсоммер тоже. После Мидсоммера уже никто не работает. То есть, после Мидсоммера, значит, приходите в августе или в сентябре. Потому что публика разъезжается во всякие там тропические не очень страны, и в июле вообще Швеция стоит пустая, никого нету. Вот. Как он отмечается? Отмечается очень просто. Он на самом деле, в принципе, как вот любой праздник такого вот слияния христианских и языческих традиций, у него есть как составляющие, которые характерны для христианства, так и те, которые, ну, собственно, и отмечается, ну, да, это в честь Иоанна Крестителя, вообще-то.
Как, да, да, вообще это, да. Это очень интересно, да, что все аналоги практически отмечаются в честь Иоанна Крестителя, потому что в российской традиции это Иван Купала,
да,
а,
да,
например, в финской он зовется Юханнус. Ну, тоже, ну, Юхан это Иоанн и есть.
Да, 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 да. Вот. А, ну, понятно, что языческие истории это вот, например, зажигание костров. Что характерно, в Швеции костры зажигались в основном не вот на территории, да, как бы средней части и северной, да, это была южная, то есть под влиянием всяких германских традиций, как ты уже и сказал. С 6-го столетия принято вот зажигать костры. Как вот в World of Warcraft, когда играешь, да. Обычно Midsommar как раз там отмечается тем, да, что нужно ездить, везде зажигать эти костры, да, вот это вот оттуда все. World of Warcraft они натащили. Что реально все происходит таким вот образом. Вот. Ну и, конечно, считается, что там разные там, народные есть традиции на предмет того, что там можно погадать. Девушки, когда куда-нибудь идут на канун этого самого Мидсоммара, должны там собирать какие-то травы, сколько-то в количестве, по-моему, 7 разных трав нужно собрать, положить их под подушку, и тогда вам приснится суженый. Вот, так что...
Реженые, мои суженые, в голову контуженные.
Да, кроме того, можно отправиться на поиски сокровищ в эту ночь, и лунный свет вам будет указывать дорогу. Однако в Швеции есть такая шутка, что на Мидсоммар обычно погода ровно такая же, как на Рождество. То есть 10 градусов и дождь. Если вам лунный свет на Мидсоммар указывает какую-то дорогу, это реально вам, скорее всего, повезло с погодой, потому что чаще всего на Мидсоммар погода бывает плохая. Вот. Как ни странно, я вот за 10 лет умудрился убедиться в этом 10 раз уже практически. Вот. Ну и действительно, как празднуют-то? Празднуют, ставят шест. Это тоже пришло из Южной, ну как, из Центральной Европы, из Германии. Ставят вот эти вот шесты, вокруг этих шестов скачут, пляшут. Есть такая здесь традиция скакать, изображать лягушек. Я затрудняюсь понять, почему до сих пор. И, значит, там народ встает в хоровод в такой вот, начинают они двигаться по кругу вокруг шеста и, значит, петь смогрудерно, то есть лягушата-лягушата, махать там руками всячески, изображать этих самых лягушат.
Что вот они, почему значит, лягушата?
Неизвестно мне. Надо отдельно.
В принципе, летом вопрос. Лягушки как раз квакают и все такое, так что можно...
Да. Вот. Ну и, понятное дело, нужно пить шнапс, нужно есть картошку с селедкой. Кто-то, значит, эту картошку ест с укропом, кто-то ест со сметаной, кто-то ест с луком, кто-то со всем остальным. Какой-нибудь делают гриль, ребрышки. И традиционно любят делать клубнику со взбитыми сливками, иногда в виде тортика. То есть такой тортик с клубникой. Потому что клубника считается, что вот она как раз вот сезон этого самого в районе Мидсоммара. Первая клубника, вот она уже доступна для поедания. Вот. Ну и празднуется все это, понятное дело, на природе, потому что надо где-то ставить шест, где-то ставить гриль. Все выезжают за город, там в летние домики, на даче, и всякое вот такое вот отмечают. Ну и, как я уже сказал, после Мидсоммара обычно до августа никто не работает, до середины августа. В Швеции очень любят отдыхать. Вот. Так что так, вот так вот как-то происходит это у нас.
А в России и окрестностях традиционно день зовется либо просто Иванов день, либо Иван Купала. Потому что тут припутывается как бы Иоанн Креститель, который в Иордан окунал, значит, Христа, таким макаром породив таинство крещения. Вот, из-за этого получились всякие странные вещи. То есть, например, первоначально, по-видимому, праздник назывался просто Ярила или Ярилин день. И Ярила было этим самым символическим таким вот летним шутовским князем. Типа вот как у иранцев навруцкий падишах этот. Причем, кстати, знаешь, где дольше всего задержалась эта самая старая Ярилин день?
Где?
В Тверской губернии.
Да ладно. Ну, да. Вообще, да, у меня на языке-то оно вертится, это Ярила, оно знакомое. Поэтому да, я не сильно удивлен.
В 19 веке трудами пытавшихся что-то там, ничего не понимая, восстанавливать поэтов с писателями Ярилу в какого-то бога солнца превратили, на самом деле ничего подобного никогда не было. Это раз. Во-вторых, эти самые неоязычники пытаются тоже говорить, что Купала это некий, значит, языческий был бог. На самом деле ничего подобного не было. Это просто, как считается, летописец 17 века, Черниговский, писал, значит, про игрища бесовские на этого самого Ивана Купалу. Не понял, что Купала это тот же самый Иоанн Креститель, а может, не захотел понять, и решил, что Купала это какой-то бог такой языческий, в честь которого родения бесовские.
Понятно.
Проводятся, да, и... ну, в общем, он, да, примерно такой же, как вот и Мидсоммер, то есть разжигались костры, через них надо было скакать, считалось нужным купаться, если нет водоемов, значит, в бане просто идти надо было. Вот, предполагалось, что это делать надо обязательно до заката, потому что после заката в воде заводится всякое разное и может утащить. Ходили искать волшебный папоротников цвет, которого, как известно, не бывает. Вот, и,
ну, цветет он только в ночь на Ивана Купалу.
Да, на самом деле он просто размножается спорами, так что он, к сожалению, вовсе не цветет.
Не цветет никак, да. Да.
Да. Из, так сказать, более местечковых названий в Белоруссии встречалось, помимо обычного, то, что Иван там или Ян Купала, также термин Иван Ведьзмацкий.
А-а-а.
Да, и Иван
Ведьзмак.
Да, там, видимо, ведьмаки должны были ходить по домам и требовать, чтобы им заплатили чеканной монетой.
Да.
Вот. Да, так вот, и... предполагалось также, что на этот самый на Ивана Купала нужно было потреблять ранние овощи, всякие плоды, которые к тому моменту поспевают. Вот. А также употреблять кулагу. Это такое, как бы, изначально... вроде каши, которую на муке и калине делали. Сейчас на калине уже никто не делает. Сейчас делают просто на всяких клубниках-малинах, просто потому что их проще достать. Но вообще традиционно надо было на калине, а то, что на клубниках с малинами, это так называемая белорусская кулага. Это как...
Вот тоже, видите, клубника тоже. А почему клубника? Потому что она вот поспела.
Поспевает, да. Это сезонные, как бы, да, все.
Да, я забыл сказать, тут тоже любят купаться, тоже любят ходить в баню, и более того, любят свадьбы устраивать всякие еще на эту самую Мидсоммер этот. Супер популяр, при том, что шведы очень нерелигиозные. Они одни из самых нерелигиозных вообще людей в Европе. Но вот свадьбы, вот видите, насколько сильна традиция, да? Свадьбы
да,
любят, тем не менее, устраивать, да, вот к определенным датам.
Помимо шведов, как раз всякие связанные с брачеванием игрища проделывались и в русских землях. То есть играли во всякие ритуальные игры, где как бы закидывали удочку насчет того, как бы
у нас съехали. Товар у вас купец, да.
Ну, там скорее сама молодежь такая, да, начинала заводить разговор о том, как бы не съехаться ли нам, как в современности это выглядит. А, кроме того, молодежь считается, тогда, во-первых, плела венки и пускала их по воде. Предполагалось, что это что-то там такое должно им давать.
Ага.
А иногда бывало, что там относили на кладбище и прочие места, по этим венкам тоже гадали, всякие там заклинания на них накладывали, что-то такое от них ожидалось. Ну и была еще в вот белорусских и южнорусских землях традиция, что в эту ночь надо всякие шуточки устраивать. Ну, например, подпереть кому-нибудь дверь, чтобы он выйти не мог из дома.
Какие шутники.
Да, или, допустим, что-нибудь у него спереть там, или, допустим, поленницу раскидать. Короче, такое вот озорство.
Понятно.
Вот, так что, да, это считался за такой весьма магический по своему характеру праздник. В степной зоне для празднования лета обычно предназначался этот самый Сурхарбан.
Что это такое?
Это такой праздник, который предполагал состязание у кочевников по стрельбе из лука. Сур — это мишень такая.
Интересно.
Да. Из ремня. Вот. И поэтому вот Сур-Харабан. Монголы, вот, вет-монголы, тувинцы, у них немножко по-другому называется, но сущность одна и та же. Нужно бороться, традиционная монгольская борьба, состязаться в езде на конях и стрельбе из лука. Вот. Я сегодня, например, ходил, стрелял из лука.
А на коне ты скакал при этом?
На коне, к сожалению, нет. Я вот поэтому вот будет лето.
Да. Заскачу следующее.
Я, по крайней мере, смогу, так сказать,
как
показать.
Знаменитый монгол.
Да, будет показать скакать. Себя угу. По стрельбе, да, из лука. Соответственно, полагаются всякие там призы. За это почетные звания, которые носятся весь следующий год, как бы как чемпиона. И как бы предполагается, что это как бы богатыри такие, как вот в старину были. Вот, их как бы называют, как в старые времена, богатырями, как будто еще Чингисхановые времена.
Угу.
Да, тоже веселый и хороший праздник. Вот, значит, помимо весны и лета, осень у нас есть, когда наступают характерные праздники, связанные, во-первых, с всеобщим увяданием, с другой стороны, всеобщим поспеванием. Всякие там плоды начинают созревать. И жатва, соответственно, производится, окончание сельскохозяйственных работ. Но также и наступление холода, тьмы, зла и прочих проблем. Таких вот. Соответственно, праздники празднуются такие тоже специфические, как вот, например, Хэллоуин. Хэллоуин тоже... как бы очень хороший пример двоеверия, потому что вообще он называет из названия можно понять что? То, что он как бы Hallows Eve, то есть канун святых. Hallow — это мощи или вообще реликвии, или святые в архаичном языке у англичан. Соответственно, его также могут называть All Saints Eve, канун Дня всех святых и так далее. Но кто-нибудь из вас помнит, чтобы хоть раз вы видели в произведениях искусства англоамериканцев, которые бы про каких-то святых в этот день поминали? Каких святых им сейчас не надо. Они вместо этого празднуют де-факто старинный праздник Самайн. Тоже кельтского происхождения. Предполагалось, что как бы Самайн означает, во-первых, разделение... в как бы сезонов, окончается сельскохозяйственный сезон производства, начинается зимний сезон, когда надо сидеть и пытаться дожить до весны. То есть наступает как бы темное время года, все такое, там утром стало темно, после обеда опять темно, света белого не видишь, кругом кружат голодные волки, медведи, шатуны. Вот, и считалось, что тех, кто пошел в лес за дровами и пропал, а мало ли, что можно было, волки съели, медведь задрал, не знаю, там, поскользнулся, ногу сломал и замерз там насмерть, легкомысленно оделся, не заметил, что переохладился, присел на пенек и все. Так тебя потом весной и нашли оттаившего. Когда снег сошел. Короче, много всяких было способов расстаться с жизнью. И считалось, что их там съели тролли какие-нибудь с ограми. Или духи унесли, или мертвецы забрали. Короче, чего только не было. А также во многих местах, где верили в гейсы. Помнишь, мы рассказывали про гейсы, когда про судьбу говорили. Те, кто гейс свой сломал, те как раз в Самайн-то и того за ними придут.
Угу.
Приносились жертвы, как правило, связанные с тем, что в этот сезон режут скот, да? Потому что трава кончилась, кормить целые стада до весны абсолютно нереально. Вот, и надо их пустить частью в расход, засолить там мясо, закоптить. А часть оставить, да, вот зимовать на сене там и прочем, что удалось запасти. Чтобы по весне опять народилась молодь, откормить ее и опять осенью заколоть. Все нормальные люди в умеренном климате скотоводством занимаются вот так. Неважно, кочевым или там еще каким, оседлым, все одно. Вот, соответственно, получается, что праздники в этот как бы момент связаны как раз вот тоже с тематикой тьмы, всяких там смерти, холода в основном. Вот, хотя есть и исключения. Например, про Хэллоуин мы, конечно, рассказывать долго не будем, и так все знают. Американцы все уши продудили всей планете про то, как они его празднуют, делают фонари всякие из тыквы. При том, что изначально-то они были не из тыквы, а из чего?
А из чего?
Тыква — это американское растение. Из репы.
А, из репы?
Угу.
А чё, шреп, наверное, меньше, чем тыква-то?
Ну, а чё делать-то? Я тебе сейчас скину картинку с этой самой...
Интересно.
С репяной, так сказать, лампочкой этой. Поэтому, когда привезли тыкву, она же гораздо лучше, поэтому... Единственное, что эта репа, она какая-то более криповая, с моей точки зрения. И в этом смысле, может быть, она лучше. Короче, предполагается, что все будут наряжаться во всяких там чертей, ходить и попрошайничать, и таким образом как бы отвращать зло. Вот. За это мы этот праздник любим, а у нас в России периодически начинается бугурт, вот скоро очередной будет. Вернее, нет, уже недавно был, извините, я пропустил что-то. Очередные попытки что-то там запрещать, потому что у нас весь Хэллоуин сводится к костюмированным пьянкам по кабакам. И только и всего. Так вот, значит, чтобы продолжить тему, можем упомянуть также мексиканский Día de Muertos, то есть День Мертвых. 1-2 ноября празднуют мексикосы, а также некоторые соседи Центральной Америки. Все наряжаются в скелетов, везде сплошные черепа с костями, вот, цветочные венки, свечи и шествования. Как ты думаешь, почему именно у мексикосов и их соседей по Центральной Америке такой странный подход к Дню Всех Святых?
Может быть, потому что у них какие-нибудь ацтеки были
предками? Вот, абсолютно верно. Потому что ацтеки как раз большие специалисты по черепам, да, по всяким хрустальным и прочим, и человечьим. Вот, так что они повлияли на своих потомков. Они наряжаются в мертвяков, ходят на кладбище, красят рожи под черепа, ставят везде черепа. И предполагается, что в этот день надо не скорбеть, а наоборот поплясать и праздновать. И, например, вспоминать всякие смешные истории из жизни покойных. Вот, а не плакать и рыдать. Такой там веселый, бодрый народ живет.
Да.
В Китае для как бы эту же цель выполняет так называемый Юлань. Вот, он же Джун Юань. Это как бы день духов такой. Ну, не день, это такой целый праздник. Он с плавающей датой, потому что по лунному календарю, справляется в примерно том же виде во всей окрестной синосфере от Шри-Ланки, вот, и до Японии, где он известен как Абон. Я думаю, многие слышали это название. Вот, предполагается, что в этот день везде надо устанавливать всякие как бы дары для покойников, потому что в эти дни открыты врата ада и рая, и можно передать на тот свет, так сказать, передачу. Например, ритуальные деньги сжигать.
Mm-hmm.
Это вот эти вот ненастоящие денежки, которые китайцы сжигают, чтобы на том свете пополнить счет своим родственникам. Ну, не только денег, а всякого, там, пищу, там, ритуально частичку зажигают, остальное съедают. Вино выливают, благовония. Ставят для покойников, как бы, особую, там, чашку-миску в некоторых местах. В некоторых местах проводят представления всякие в театрах и прочих заведениях, но на первый ряд билеты никому не продают. Догадаешься, почему?
Должны духи сидеть предков.
Да, там духи сидят, да. Соответственно, и там тарелку отдельную ставят во многих местах, и значит, спускают по воде фонарики, и воздух фонарь. Короче, в общем, всячески празднуют покойников, которых они как бы почтили, и потом покойники возвращаются обратно. Вот, и все продолжается в том же духе. Вот так. Очень тоже хороший праздник. А у индийцев, что интересно, в ноябре празднуется Дивали. Вот недавно только кончилось. В очередной раз. Это самый главный праздник для индуистов и этих самых джайнов. И кто еще-то? А сикхи тоже. Да, и сикхов тоже. Вот, и они проводят соответствующие парады возжигания, значит, огней, посещения родственников, пускают фейерверки, вот, всякие там театрализованные шествия в том числе проводят для того, чтобы как бы воссоздать легендарные события, типа, допустим, прихода Рамы или там прочих побед героев и богов. Участвуют в Индии также и буддисты, потому что они там тоже свои какие-то поводы находят на этот, на эту тему. Делается, кроме того, специальное как бы украшение такое, вот, как мандала, близкое к нему, из всяких там из цветного песка, шнурков цветных, делается такой красивый на полу вроде цветка изображение, на мандалы похоже, в том числе буддийские. Вот, и в честь праздника вот выставляют в публичных местах такое. Да, ну, в общем, зима зимой, а потом... Извините, осенью, а потом наступает зима, когда все совсем туго. Значит, зимой праздники в основном такого, знаете, типа, как бы, все плохо, но мы не сдаемся.
Да, пафосно, превозмогаем.
Например, у древних германцев это Йоль. Вот, как, который примерно на Новый год празднуется, отмечает середину зимы и предлагает всем устраивать в честь того, что все-таки с этого дня день начинает прибывать, устраивать всякие пиры, ходить в гости, значит, доставать гостинцы, дарить друг другу, пьянствовать, жечь праздничные огни. Кроме того, делать всякие там зароки на будущий вот сельскохозяйственный сезон, приносить жертвы, чтобы, так сказать, следующий сельхозсезон был удачным. И важную роль играют всякие вечно зеленые или просто зеленые растения. Ну, например, самое простое – это ёлка, да?
Да.
А кроме того, амела. Помнишь, амела как раз со стрелой из амелы выстрелил слепой бог Хёд и убил Бальдра.
Было такое.
Потому что у Ламелы его мать, Бальдра, в смысле, забыла взять клятву, что она не повредит ее сыну.
Да-да-да.
Вот. А почему? Потому что Амела это как бы паразитическое растение-то. Его так просто не найдешь. Оно любит расти на других деревьях.
Ага.
А, например, его можно найти на той же самой сосне там или на березе, да, типичное для нас. Но в редких случаях ей удается прорасти на дубе. Почему в редких, как ты думаешь?
Дуб, наверное, более прочный.
Конечно, ей же надо присосаться, да, чтобы паразитировать. А как она это сделает, если дуб такой плотный, твердый, толстокожий? Но некоторые амелы как раз ухитряются так сделать. И по этой причине такие дубы считались священными во многих традициях. Потому что это редкость. Для кельтских друидов, судя по всему, дуб с амелой представлял собой уже готовый как бы храм. А опять же, для германцев она тоже была священным растением. Не случайно же именно из нее убивают Бальдра-то? Абы из чего богов обычно не убивают? Вот это все имеет важное обрядовое значение. Поэтому, поскольку она вечно зеленая и как бы может противостоять зиме, ее часто, значит, от нее ветки вешали дома. Ну, так же, как от ели, просто елку-то найти большого ума не надо, они повсеместно, а амелу еще поди найди, и поди разгляди, и поди залезь за ней. Это считалось за более сильное такое растение, которое отпугивает зиму. Вот, и позволяет ее пережить. За счет этого до сих пор у этих самых англоамериканцев есть традиция, когда вешается под потолком имитация амелы. Вот, и, значит, кто под ней, значит, стоит, те должны целоваться.
Угу.
Помнишь, мы в детстве читали учебник Эккерсли «Essential English»? И там была карикатура, где, значит, парень повесил амелу и стал подстерегать баб. Вот. Но они все обходили стороной. Он тогда взял, повесил зеркало, вот, и тогда женщина не стала отбоя под этой амелой.
Какой хитренький.
Да, да. В честь Йоля до сих пор финский Дед Мороз, который традиционно считается как бы старшего из Дедов Морозов, зовется Йолупуки. Да.
Есть такой, да.
Соответственно, с новогодними традициями мы уже как-то раз про них говорили, поэтому долго распинаться не будем. Напомним только, что вечно зеленые растения, украшение этих самых вечно зеленых деревьев потрохами принесенного в жертву животного, которое постепенно было заменено на украшение его всякими гирляндами и шарами, да, со смягчением нравов и городской культурой, а также ожидание, что придет некий, как бы некое олицетворение зимы и мороза с мешком. Только если сейчас с мешком он приходит подарки носить, то тогда подарки были сами по себе. Вот, от друзей и соседей, а мешок сажали души человечьи. По этой причине, если почитать, например, шведские фольклорные тексты 19 века, которые они понабрали у финнов, то там можно обнаружить, что финский этот Йолупуки... Кстати, как переводится термин? Йолевый козел.
Ага.
Логично, потому что, да, потому что это был именно такой рогатый чертила, мохнатый, да, он приходил мохнатый, покрытый шерстью, как будто шубой, и с, значит, с рогами, и также я видел изображение, где он выглядит, ну, как черт просто, а видел, где у него вместо шлема козлиный череп с рогами. Ну, в общем, вы поняли, это как бы тут какой-то уже пошел шубник-гурац. Черный козел лесов с легионами молодых И, в общем, предполагалось, что ему нужно налить водки, и тогда он уйдет.
Вот интересно, ты про козла вспомнил, а у нас же тоже есть свой козел. Евлевский
козел. Есть, Евлевский козел, да. Потому что это отпочковавшийся как раз вот, как бы дед новогодний отпочковался в сторону, а козел как бы в свою сторону, да?
Да. У нас до сих пор его в славном городе Евле, который больше всего напоминает в Швеции Тверь, лично для меня. Каждый год на Рождество его там ставят, и раз в несколько лет его регулярно некоторые какие-то граждане странные сжигать умудряются. Причем козла этого ставят рядом с полицейским участком, друзья. Там буквально...
Я тебе скажу... Так, да. Полицейские сами и поджигают. У меня версия такая.
Да, я там был лично и знаю, где этот козел должен находиться, знаю, где полиция. Там буквально там меньше минуты от полицейского участка до козла. Вот. Тем не менее, козла регулярно сжигают дотла. Да. Ну да, есть вот такой вот евлевский козел, можно посмотреть в интернете, как он выглядит. Очень красивый такой вот, стоит из сена, большой, сделан. Так что да, козлы тут как-то связаны, замешаны со всем.
Более того, даже у славян припутаны к зимним праздникам козлы. Правда, они у нас ближе к уже масленице и концу зимы, а не середине. То есть предполагалось либо вождение, так сказать, живой козы по домам и собирание гостинцев. И также наряжание козлом кого-то из всяких там ходящих, колядующих и так далее. То есть выворачивался тулуп, надевался, значит, либо сделанный из там дерева или плетеный из соломы, как вот этот самый евльский, голова, маска, значит, рогатого козла, либо в некоторых случаях даже просто череп козла настоящий. И вот в таком виде ходили. Помнишь, было выражение отставной козы «барабанщик»?
Да, да.
Вот как бы предполагалось, что при этих самых козлах были всякие музыканты, бившие бубны, дудевшие, вот, и как бы предполагалось, что это, ну, типа, что как бы пока они ходят, то все нормально, а потом праздник кончается, и они остаются неуделы, эти музыканты, вот поэтому он типа отставной козы. Барабанщик. То есть кто-то очень малозначимый и все такое прочее. Да, вот такие вот интересные пересечения обычаев есть, да. Значит, помимо Нового года европейского, также в Азии празднуется китайский Новый год. Он в некотором смысле родственен Наврузу иранскому, потому что он одновременно является праздником скорее весны. Они год считают с весны, а не с зимнего этого самого солнцестояние, и отмечают его бурным весельем, хождением парадами. Обязательно в парадах участвует символ года, какой-нибудь там, не знаю,
зеленый заяц.
Да, огненный петух, бог знает там кто еще, земляной тигр какой-нибудь. Вот, все эти животные из местного зодиака. Их носят парадами, вот, дарят деньги, проводят праздничные угощения, вот, передают в, значит, красных конвертах денежные подарочки. И бабахают фейерверки. Вот, поэтому в период китайского Нового года начинается туристический бум. Дело в том, что китайцы, которые, значит, куда-то уехали по своим делам на этот период, все несутся обратно домой в Китай на этот период. И поэтому они забивают просто весь транспорт, какой есть.
Да.
В Китае в этот период лучше вообще не планировать никаких поездок, потому что все поезда, самолеты, автобусы и вообще все, что можно, будет занято ездящими туда-сюда к родне там и прочее.
Были анекдотические примеры, как какой-то товарищ шел целый месяц пешком. Не помню только он куда шел, то ли в деревню шел из города, то ли из города в деревню, в общем, ну факт то, что...
из города в деревню.
Скорее всего, да, потому что не добраться просто было иным образом, все было уже, все билеты были раскуплены.
Да, да, так что это такое очень масштабное празднование. В Новом Орлеане тоже знают, как провести зимой время. У них есть аналог вот нашей масленицы примерно, который вообще во всяких франкоязычных регионах называется «Жирный вторник». Вот. Англичане называют «Shrove Tuesday». Ну вот, после которого начинается Великий пост. Ну, как у нас, вот масленица, а потом пост. Uh-huh. Так же и у этих. Соответственно, по-французски будет «Mardi Gras». И в этот день они устраивают нечто типа вот нашей масленицы. Например, во многих регионах пекут блины. Так же, как и мы.
Угу. Только они их называют крепс.
Да, да. Во многих регионах, например, в Англии есть состязание по бегу с блинами на тарелке, которые надо подбрасывать, не уронив ничего.
Ого.
Вот. Подбрасывать нужно как можно больше, потому что побеждает не кто быстрее добежал, а кто в процессе бега больше раз подкинул и не уронил при этом.
Класс.
Да. Значит, в Новый Орлеан съезжаются огромные толпы туристов, и поэтому многие новоорлеанцы вообще период Мардигра с карнавалами вот, не очень любят. Потому что туристы все заполоняют, кормят чаек. Это лучший способ пробесить новоорлеанца. Но в целом там веселый такой у них получается карнавал. Наряжаются все, вот, всяких там шутовских царей и епископов. Ходят в всяком виде. Ближе к ночи уже многие ходят в непотребном виде. В том числе, например, предполагается, что будут избираться всякие там короли и королевы карнавала. Все это ближе к полуночи перетекает в полный трэш, там часто с пьяными и лежащими людьми и так далее. Ну да, да. В Германии есть своя разновидность, так называемый фастнахт. В Баварии вот ходят, в этом самом, в Эльзасе, в Швейцарии. Ходят с карнавалами, наряженные всякими шутами, маврами и чертями, вот, в таком ключе. Всяких там ведьм несут и так далее. Но суть в том, что у них это, как правило, именно такой вот проход парадом и пляски. Без особого пьянства. Все-таки это же южные немцы. У них порядок там.
Да, пьянствуют. Ну, да, смотря, конечно, когда празднуют, пьянствуют, потому что мне рассказывали, что и у южных немцев там могут быть всякие непотребства во время Октоберфеста, правда, это было.
Да, про Октоберфест мы сейчас тоже поговорим. Значит, разобравшись со временами года, заключительная часть нашего сегодняшнего подкаста, это вот как раз всякие прочие праздники интересные.
Да.
Ты знаешь, какой самый, например, главный праздник в Северной Корее?
День рождения любимого вождя.
Да, это называется День Солнца, потому что 15 апреля родился товарищ Ким Ир Сен. Вот. В Северной Корее. Хорошо, там товарищ Ким Ир Сен, там все так же, как у нас.
Так, вот. Слушай-ка, у них и календарь же вроде как отсчитывается от дня рождения любимого вождя. Года считаются, по-моему.
Нет, у них года. А календарь у них такой же, как у всех.
Да-да-да, вот, нет, но... года имеются в виду.
Да, года они считают, действительно. Эра Чучиха.
Понятно. Угу.
А 16 февраля будет день сияющей звезды. Это когда родился Ким Чен Ир, как бы сын.
Uh-huh.
Вот. И как вот Ким Чен Ын помрет, это я так говорю, пусть живет 100 лет, конечно. Я уж не знаю, как его обзовутся тогда. Вот. Уже тут и звезды, и солнце, я уж не знаю.
Кто следующий будет в этом ряду?
Термоядерная сверхновая или что-то такое.
Да.
Так вот, часто к этим датам привязывают крупнейший в стране фестиваль. Называется Авиран. Вот, это как бы песня такая есть просто в Корее, которая как бы гласит, говорит о разделенной стране, и там, значит, фестиваль отмечен тем, что в как бы в его ходе вот эти вот, которые сидят на трибунах, им всем разные такие книжечки, и они их держат перед собой, за счет чего такая картина получается.
Mm-hmm.
И они их перелистывают по команде, и картина там меняется на что-то там другое. Вот. Всякие лозунги, там портреты, всякие там флаги, короче, разное там такое. И предполагается, что в процессе, значит, должны в нескольких актах распевать тоже всякие песни и показывать лозунги разные. То есть, например, значит, в первом акте «Разделенная нация» там, значит, будет про первый шаг товарищества на горе Пэк-Тусан. Вот, и лозунг 10 миллионов сердец воедино. Во втором акте, где будет восхваляться армия КНДР, то есть политика Сонгун. Сонгун, значит, армия прежде всего.
Uh-huh.
А то иначе американцы завоюют и все. Вот, и там, значит, будут тоже всякие песни про там процветание страны и народной армии. Сильная армия, защищающая лидера до смерти. Гром Чон Ильбона, это гора там такая, неподалеку от Пактусана, тоже важная. Потом начинаются там акты про то, как там народное счастье будет, и страна воссоединится по трем принципам народного воссоединения. И, в общем, предполагается, что все там будут массово пить и плясать, и как бы это очень-очень такое важное и популярное мероприятие для Северной Кореи. Все там показывают лозунги, соответственно. Например, один из лозунгов второго акта: «Когда вы видите лидера, насколько вы счастливы?»
Правильный ответ. Очень.
А кто будет недостаточно счастлив,
да,
того быстро.
Да.
Ладно, оставим Северную Корею в покое. Как умеют, так и празднуют. Зато у нас, кстати, тоже вот скоро будет зима и февраль, и будет очередной бугурт, потому что будет день Святого Валентина, которым у нас многие консервативные товарищи недовольны и требуют
незамедлительно запретить.
Да, признать за грязный еретический праздник. Значит, про этот праздник действительно огромное количество всякого бреда распространено. То есть про то, что якобы святой Валентин венчал, значит, солдат, что запретил император Клавдий. Вот, и Валентин этот все-таки их тайком венчал, его за это, в общем, казнили, или там, что он какие-то там письма писал какой-то там дочери тюремщика. Значит, ребят, все это бред. Как только вы это слышите, вы сразу задаете вопрос: мы о каком святом Валентине говорим? Потому что был святой Валентин Римский, про которого, судя по всему, ничего не известно толком, но он вроде как в Риме был казнен за свое исповедание. Был святой Валентин Интирамнский, вот, который, вот где сейчас город Тернии в Италии, к северу от Рима, вот он там же. Был еще святой Валентин Африканский, вот где сейчас Тунис проповедовал. То есть мы о каком из трех говорим? Как, кто там чего писал, кто чего венчал? Кстати, таинство венчания, по-моему, века до 6 вообще не существовало. Так что священник никого венчать попросту не мог, в принципе.
Это он новодел какой-то.
Да, все это ахинея. На самом деле, просто в как бы конце 5 века папа Геласий попытался запретить луперкалии, традиционный римский языческий как бы
фестиваль.
Вот, во время которого предполагалось, что, значит, все будут бегать голыми по округе, и мужики будут лупить баб сделанными из шкур бичами, что должно было им как бы придать плодовитости и выживаемости их потомству. Вот, и, короче, в общем, христианство считало, что это какой-то фестиваль БДСМ выходит, вот, и его в итоге запретили, попытавшись его, по-видимому, заменить на праздник этого самого святого Валентина, опять же, непонятно даже, какого из трех, да, какого-то. Был еще, правда, четвертый Валентин, но он был ересиарх, вот, поэтому я думаю, что он тут ни при чем. Суть в том, что де-факто, вплоть до конца, извините, до конца Средневековья, день святого Валентина никакого отношения никаким там парам и любви не имел. Просто он, как мы уже сказали, вот во всех этих праздниках конца зимы и начала весны начинались закидывания удочки, да, всякие про то, что там, так сказать, давали девушке веретено, а если она возвращалась, так сказать, оплетенным пряжей, то, стало быть, ваше веретено имеет для нее определенную привлекательность. Вот. И просто из-за того, что он как раз подпадал на этот сезон, к нему это все и прицепилось. То есть, даже как святая Вальбурга, ее бы, наверное, инфаркт хватило, если бы ей кто-то сказал, что в ее день повиновения будут какие-то пляски с колдунами у Виканны и прочих сумасшедших. Она тут ни при чем, просто так подпала. Точно так же, как Иисус Христос вовсе не рождался в конце декабря, начале января. Это просто потому, что год начинался так еще с Римской империи, был принят символический как бы день. Я же сказал, что и когда день рождения Будды празднуется, это тоже, как бы символическая дата. Не надо слишком уж серьезно это все воспринимать. Никто такого и не говорил. Ну вот, а сейчас день святого Валентина предполагает, что все будут тратить кучу бабла на всякие там финтифлюшки в виде сердечек. Вот, и что, значит, будут все давать всякие валентинки про любовь, морковь и так далее. Это все привело к тому, что как бы началось недовольство и обратная реакция даже на эту тему. Ну, например, в Японии, Южной Корее и на Тайване месяц спустя после Белого дня этого самого, извините, после Дня Святого Валентина, который для них, разумеется, ни брат, ни сват никакой, если не считать южнокорейцев, там много христиан, празднуется, наверное, Белый день, который как бы 14 марта. И 14 марта мужики, которым подарили валентинки, соответственно, дарят в ответ белые всякие зефирки и рафаэлки. Проблема в том, что это все тоже чисто коммерциализированный праздник, раздутый местными производителями зефира. Но,
класс, класс.
Как бы всем известно, что в той же Южной Корее, там, Японии, многие как раз страдают от того, что они сыны, сычины, и как бы никаких валентинок им не полагается. Поэтому, например, в Южной Корее 14 апреля отмечается Черный день. Те, кто получил хрен с маслом вместо валентинок и прочего, те, значит, жрут жареную лапшу со свининой, носят черное, и все сидят, бухают и говорят: «Эх, блин, бабы зажрались, мужики стали не те, им подавай всем не пойми чего, принца ждут, думают, что я пойду за нищеброда». Короче, вот эти вот ведутся пьяные разговоры о том, что кругом все плохо, одни мы в белом халате. Короче, такое... Да, вот видите, какая получилась странная реакция. Нечто подобное есть в Китае. Там 11 ноября отмечают День холостяков. Вот. Это день вообще всех, кто не состоит в отношениях. И из-за того, что, опять же, очень многие в Китае сейчас выросли сынами и сычинами, им приходится все это сидеть и пьянствовать угрюмо по кабакам в эти дни.
И покупки всякие делать. Да. Скидосы.
Да, да, да. Это важно, тем более, что 11-11, они же очень любят всякие вот эти вот красивые числа.
Красивые цифры, да. Восьмерки, да. Тоже хорошо.
У нас в стране в третью субботу мая празднуют День калмыцкого чая. Очень хороший праздник. Надо будет, кстати, в третью субботу мая сходить в Орду пожрать действительно чайку. Сам я его хреново готовлю, поэтому...
Калмыцкий
Короче,
чай?
Объясняю. Это такой общий для... как бы для монгольских и тибетских культур чай. По-монгольски будет сутэй цай. То есть, как бы, белый чай, типа... Предполагается, что это будет какой-то вариант зеленого чая с молоком, пряностями, возможно, не молоком, а маслом сливочным жирным. Вот. И, возможно, с солью. Вот. Короче, это такой, как бы, чай-суп. Такой.
Любопытно.
Да. Вот, относительно недавно появился праздник, вот, и чтобы популяризировать сутэй цай. Я знаю, что калмыки его не так называют, я уж как привык, извините меня. Во Франции известный день 14 июля, когда они ходят военными парадами, потому что у них взятие Бастилии.
Кстати, где она?
В мифах говорится, что она была разрушена возмущенным народом. Вот, когда были освобождены всякие там политические...
Политзаключенные, да.
На самом деле, там заключенных было по пальцам посчитать. Из них единственный, кто хоть как-то тянул на политзаключенного, был маркиз де Сад, кроме шуток. А остальные были всякие проститутки и прочие странные граждане. Никакого там гарнизона с пушками, штурмами там тоже не было. Там были какие-то из инвалидной команды, вот, которые сами открыли двери, после чего коменданту отчекрыжили башку и стали носить ее по улицам. Кстати, когда через некоторое время ввели какой-то там орден для взявших Бастилию, получать его пришло такое количество народу, что можно было взять не то что Бастилию, а выиграть небольшую войну.
Да. С германцами. Да. С какими-нибудь.
Да. Факт тот, что не была она разрушена, контракт на разборку крепости получил добрый буржуа какой-то парижский, разобрал ее и построили из нее, например, мост Конкорд, кто был, вот это он из нее как раз. Че разваливать-то, хороший тесанный камень, да. Денег стоит.
Очень удобно.
Да. Вот, поэтому французы что-то тут путают, но если уж им нравится устраивать парады, кто мы такие, чтобы их осуждать? Их дело. Мы зато примкнули к другому иноземному, так сказать, празднику, который, вообще говоря, строго является и православным тоже. День Святого Патрика.
Да, есть такой.
Да, святой Патрикей, вообще-то говоря, совершенно православный святой, потому что он был настолько давно, что еще не успели все расплеваться.
До 1954 года. До 1054, не 1900.
Да, конечно, да, да. Да, потому что он был святой из этого самого, из 5 века, то есть когда еще Римская империя толком не развалилась.
Патрикей, ну, вот. Наш, так сказать, народный так герой.
Да, наш брат, да. Патрикей. Про него рассказывают всякие легенды о том, что он изгнал всех змей из Ирландии. В Ирландии действительно со змеями как-то не сложилось. Но это просто потому, что местные условия такие. Это же остров. В отдалении это всего. Какие там змеи? Интересно, что первоначально он был праздником таким, скорее, церковным. И питейные заведения вообще в него не работали. Но где-то, вот когда начался рост ирландского самосознания, сначала, видимо, у американских ирландцев, а потом уже в независимой Ирландии начались уже массовые манифестации, ношение всяких зеленых цилиндров с этим самым шимагом. Всякие люди, одетые в лепреконов, окраска всего, чего можно, в зеленый цвет.
Да, да.
В Чикаго, например, реку Чикаго красят в зеленый цвет.
А чем они ее красят?
Чем-то красят, не знаю, наверное, чем-то не особо ядовитым.
Да. Ну, для понимания, друзья, в США, в одних только США, живет в 6 раз больше ирландцев и идентифицирующих себя как ирландцы, да, чем самой Ирландии.
Английская администрация этому очень поспособствовала.
Да, ну и да, картофельные всякие там голод, да, когда там фитофтора, да, было, они,
да,
массово мигрировали.
Да, действительно была. Угу. Вот, ну и особенно все это активизировалось в 90-е, потому что правительство Ирландии создало специальную рабочую группу для того, чтобы популяризировать этот праздник, ирландскую культуру по всему миру. Вот, и, соответственно, вкидывались бабки, усилия, и поэтому...
Поэтому в Дублине 17 марта обычно не протолкнуться, когда парад происходит. Там все выбегают, незамедлительно смотрят. Вот, и места надо занимать сильно заранее. А еще брать с собой зонт. Да,
да, празднуют не только в Ирландии, США, Англии, в местах, где много, значит, диаспоры, но празднуют и у нас тоже.
Удобнее на районе.
Да, потому что, как бы, пьянствовать и орать, собственно...
Да, много ума не надо.
Много, да, это очень естественное для нас занятие, поэтому, надеюсь, что у Патрика во всех кабаках в городе не пропихнуться, вот, на углах в центре периодически чего-то тоже отплясывают в зеленых передниках.
Какую-то джигу. Да,
да, да, да. Степ танцуют, много народу ходит по городу в килтах. Правда, там все такие здоровые лоси, знаешь, что они могли бы хоть голыми ходить, вряд ли им кто-то что-то бы сказал. Так что этот праздник как бы совершенно православный оказался и очень естественный для нашего народа. А другой праздник, который тоже празднуют в США, гораздо больше рождает проблем, потому что у них 12 октября день Колумба.
Внезапно.
И да, они как бы начинается обычно конфликт, потому что в день Колумба местные индейцы плачут, рыдают и Колумба проклинают и проводят всякие манифестации его осуждающие, то что он завез им тут всяких.
Предлагают отменить Колумба.
Да, а поскольку Колумб был итальянец, вот, итало-американцы считают его за своего, так что на этих
наш
самых...
открыл.
Да, манифестирующих индейцев тут же приезжают Тони Пармиджано и Фрэнк Рикотто и Бензол бейсбольными битами, да. Вот, начинается драка, вопли.
Ирландские полицейские начинают их разнимать. В общем, да. Всем весело. Да.
Всем весело, да. Да. Так вот у них выходит. В Греции, а также на Кипре, на греческой части, имею в виду, празднуется 28 октября день Охи, то есть день нет.
Нет, да.
Потому что, значит, в этот день генерал Метаксос, командовавший у них тогда, значит, получил ультиматум от итальянцев муссолиниевских, так сказать, с требованием предоставить, в общем-то, полную оккупацию Греции. Ага. Вот, а он ответил просто «нет».
Да.
И очень удивил этим посла Италии и рассказал, ну это же значит война. Вот, а генерал он говорит, это не война, это Спарта!
И ногой его в колодец.
Да. Ну, может быть, не ногой, но примерно так, да, оно было. И греки, мало того, что отбили наступление итальянцев, они еще и, наоборот, начали контрнаступление и погнали их по Албании. Если бы за итальянцев не вписался Гитлер, то, может быть, Метаксас бы дошел до Рима и сказал, вот вам ваша империя, чертовы итальянцы. Сделаем Грецию снова великой.
Да, да.
Так что греки его очень уважают и празднуют поэтому. В Англии празднуется 5 ноября день Гая Фокса.
Да.
Когда все ходят в нарядах, там, условно, начала 16 века, в шляпах во всяких, поджигают чучела этого самого Гая Фокса, потому что они таким образом празднуют, как бы, провал порохового заговора. Кратко напомним, что в Англии начала 17 века были самые разные проблемы религиозного характера, в основном из-за того, что они с католицизмом ударились в раскол, вот, и католики были обложены всякими поборами, значит, их священников гоняли и вообще всячески отравляли жизнь, поэтому они, когда на престол взошел король Яков, было решено, что раз он тоже такой плохой, хотя и обещал, что всякие послабления будут, то его надо взорвать. Проблема в том, что они, когда взрывали, взрывать собирались
парламент,
да, парламент, они хотели предупредить своих там католиков и родственников о том, что в этот день не надо ходить. Вот. В парламент в итоге они предупреждались так, что
никто
все стало
не
известно. Ну нет, все просто стало известно. То есть лорд Сесил, и, который отвечал за госбезопасность, заинтересовался тем, что это. Все вдруг что-то начали получать какие-то письма, что 5 числа лучше в парламент не ходить. Что-то тут не то. Так что Гая Фокса изловили в подвале на месте преступления. Вот, он сперва молчал, король велел применить пытки, на что лорд Сесил, видимо, сказал что-то вроде, так сказать, какие пытки, кто пытки, у меня тут что, пыточный магазин. Но в итоге в Тауэре нашлась последняя работающая дыба, работавшая уже, да, правда, музейным экспонатом, так что применили ее, заговор весь переловили и всех казнили. Вот в эту, в честь этого все ходят и празднуют каждый год.
То есть день защиты демократии.
Ну, типа того, да. Есть еще праздник, который мы разделяем с американцами. И почти в один день его празднуем. День Победы над Японией. Американцы празднуют 2 числа, а мы с вот буквально прошлого, по-моему, раза праздновать начали с 3 сентября. Чем тут же вызвали у Японии бугурцы и протесты. Вот что-то против американцев они не возражают.
Ну, когда тебя оккупируют, сколько там, 80 тысяч человек или 50, я забыл.
Не повозражаешь, короче.
Не повозражаешь, да. В Японии, если что, самое большое количество американских военных вообще в мире, за пределами США. Там какие-то чудовищные цифры. Вот я не помню точную цифру, но точно десятки тысяч человек. Так что да.
Да, так что ничего удивительного. Ну и, наконец, последнее, это знаменитый Октоберфест, то есть как бы октябрьские пиры, буквально, который считается, наверное, одним из главных туристических аттракционов для Баварии вообще и Мюнхена в частности. Сами мюнхенцы обычно называют мероприятие никаким не фестом, а просто визн. Вот, это как бы означает типа поляна.
На кого? Поляну, фактически.
Да, это во всех смыслах, да, поляна. И вот уже 200 с лишним лет каждый год они, значит, в период 17 октября пьянствуют. Очень крупное мероприятие, считается там за какого-то рекордсмена мирового по народным всяким мероприятиям массовым. Его поддерживают баварские пивоваренные компании.
Как вот, ни странно.
А дело просто в том, что никого другого не пускают.
Понятно.
Да. Чтобы поставлять туда пиво, нужно быть пивоваренной компанией в радиусе 120 километров от Мюнхена.
Неплохо. И все.
Да, то есть даже, наверное, не вся Бавария в этом смысле
попадает. Да.
Угу. Короче, это вот как раз такой способ развивать в Мюнхене туризм и пивоварение. Варится особое пиво, октоберфестское. Вот, и как бы начинается все с парада. То есть вот эти вот пивовары, они проводят шествие и везут свои бочки. Вот, всячески похваляются именно своим качеством. Вот, после чего официально откупоривает мюнхенский бургомистр первую бочку. И с этого момента все остальные тоже начинают откупоривать. Вот, и пить. Первым выпивает, кстати, знаешь кто?
Кто?
Председатель правительства Баварии.
Ничего себе.
Так надо, да.
Так принято у них.
Да, да. Среди бургомистров, и подчеркиваю, бургомистр и председатель правительства — это разные должности. Бургомистр из Мюнхена, председатель всей Баварии. Факт тот, что среди них проводятся такие негласные соревнования, сколько ударов потребуется, чтобы бочку откупорить.
Ага,
а откупоривают как? Там же нет никакой ни пробки, ни дырки. Надо вбивать кран вот этот вот клином такой.
Ага.
Вбиваешь клинышек с краном на конце, поворачиваешь и все. Вот. Считается, что самый, так сказать, главный рекордсмен, которого теперь надо не побить, был в 2006 году, когда бургомистр Кристиан Уде с первого удара откупорил.
Ух ты!
Да, так что теперь в основном меряются тем, кто хуже всех откроет. Там. В нынешний как бы период считается, что следующий антирекорд — это 20 ударов.
Угу.
Предыдущий был 19.
Понятно.
Ну, а, конечно, не пивом единым, туда там толпами, значит, все жрут, ходят всякие прецели, то есть кренделя, вот эти вот характерные соленые,
да, да. Угу.
Вот, колбасы, жареную куру жрут тоже.
Угу.
Вот, и как бы все сидят в таких как бы шатрах, специально для этого устраиваем. Тут надо сказать, что вообще вот эта вот тема — это не уникальная для Октоберфеста вообще или Баварии как таковой. Возможные пивные сады в Германии, Австрии и Швейцарии, они там чуть ли не на каждом шагу в определенные сезоны, во всяком случае. Вот, там местами бывает плюнуть некуда, и все какие-то пивные сады и посиделки. Но, как бы, именно Октоберфест считается самым массовым, хотя и временным мероприятием. Я лично там не бывал, потому что у меня, правда, была возможность заехать, я как раз по делам был, но я что-то подумал, что после работы ехать в этот галдеж, сидеть с толпами и толкаться локтями ради того, чтобы попить пиво, я, наверное, не стану. Я, может, как-нибудь бы съездил чисто, чтобы погулять, посмотреть и дальше куда-нибудь поехать в более устраивающие мне места. Вот, но пока вот, видите, условия не совсем те.
Да, ну вот как будут условия, Домнин, мы с тобой поедем вместе.
Ну, хорошо, вот, все, договорились.
Договорились, да.
Сейчас, правда, многие жалуются, что как бы Октоберфест уже не тот.
Ага.
Потому что многие, например, жалуются на то, что растет, как бы, не то, что растет, а падает уровень проведения, в том смысле, что все становится грязнее, вот, бардачнее и так далее.
Вот я тоже такое слышал, да, от своих немецких друзей.
Да, что-то вот говорят, это, что все что-то заплевано, замусоренное, короче, уровень культуры мероприятия падает. А цена, между прочим, наоборот, возрастает на кружку. Вот. Так что, да, там все как бы... А, ну и плюс всякие инциденты, связанные с карманниками. Вот, а кроме того, многие жаловались на то, что их тормозила охрана. И говорила, ну-ка откройте, ну-ка покажите. Они не могли понять, что ищут. А оказывается, участились случаи, когда тащат пивные кружки. Вот. Чужие. Поэтому вот так вот. Хоть со своей приходи. Кстати, я даже не уверен, что со своей пускают. Очень может быть, что и... В общем, как видите, на этой планете поразвлечься можно самыми разными способами. Для всех. От любителей пива до религиозных. Вот. Стрелков из лука. Вот. До фанатов чая с солью и молоком. Вот. От греков до британцев, от любителей зимних видов спорта до любителей летних гуляний. Мы вот приближаемся сейчас практически к как раз новогоднему периоду.
К рождественско-новогоднему.
Да, да, у нас уже начали расставлять всякие елки и прочее. На...
У нас тоже, да.
На прачечной рядом с моим домом уже тоже висит какая-то новогодняя вывеска. У нас народ начал, кстати, насчет этого бухтеть, говорить, что как бы с каждым годом они начинают все раньше. И еще немного, и все это уже начнут с лета устанавливать, а потом просто так будут оставлять, так сказать, чтобы не снимать зря и не вешать. Да, ну ладно, скоро будет все-таки хороший период, когда будем есть салаты, икру, если она опять не вздорожает, как грозят, пить советское шампанское или чего там кто любит. Да, ну а пока предлагаем вам удовольствоваться нашим выпуском на праздничные темы. И на этом будем заканчивать.
Да, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Льву Дмитриеву, Дмитрию Котловскому, Камараду с ником Эсид Бёрн, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа во ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, приходите и туда, там тоже разные интересные вещи происходят. Ну и, Домнин, давай напомним про твое живое выступление.
Да, следующая суббота, 23 ноября, ритм-блюз-кафе на библиотеке имени Ленина, искусство настольных игр, будем рассказывать про настолки древности и современности и поиграем в старинные тоже настолки. Так что приходите, билеты на mediumoda.ru.
Да, да. Ну а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 578-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.